Можно быть совершенно уверенным, что после каждого благословения, после каждого свежего излияния Духа Святого, после каждого пробуждения будет испытание. То есть каждая новая победа Царствия Божия вызывает новую вспышку вражды и антагонизма со стороны врага. Этот факт ярко продемонстрирован на страницах всей Библии и, в частности, в книге «Деяния». Помните, как после первых двух атак врага, сперва извне, а потом изнутри, церковь переживает новые благословения и посещение Духа Святого? В пятой главе мы читаем о том, что верующих же более и более присоединялось к Господу. Сказано множество мужчин и женщин. А также сказано, что руками апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых. И все исцелялись. Но сразу после этого мы видим, как вновь церковь попадает в затруднение. Враг снова готовит атаку. Слушайте, что сказано в 17 стихе 5 главы. Первосвященник же, и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Насколько сильно и влиятельно было их свидетельство, мы можем судить по тому важному собранию, которое было созвано противниками, и по словам самого первосвященника. Вот что он говорит. «Вы, — говорит он апостолам, — наполнили Иерусалим учением вашим». Да, этим они признали свое полное поражение в борьбе против последователей воскресшего Назарянина и победе его церкви. Враги христианства не учитывают одного, а именно, что фактически они ведут борьбу не против человека, а против Бога. Ведь они с Богом имеют дело, а не с верующими, как они думают. Вот почему, читая книгу «Деяний», невозможно предсказать или предвидеть, о чем мы узнаем из следующего параграфа. Одно, однако, мы можем предсказать, и это то, что так или иначе победа будет Божья. Власти поместили апостолов, на этот раз всех 12 апостолов, в народную темницу, с тем, чтобы на следующий день расправиться с ними. Но когда на следующий день они посылают своих людей, чтобы привести их, оказывается, что апостолов в темнице нет. Они находят темницу, как сказано, запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но отворившие не нашли в ней никого. Они не нашли заключенных апостолов. И когда об этом было доложено в Синедрионе, то вдруг в зал вбежал другой человек и объявил невероятную новость. Люди, которые были взяты под стражу, стоят в храме и проповедуют. Видите, все находится под Божьим контролем. Он пишет историю. Скажите, кто мог предвидеть, включая самих апостолов, что ночью Бог пошлет туда ангела своего и отворит двери темницы? На такой исход преследователи не рассчитывали. Мог ли кто предсказать подобное избавление? И притом через ангела особенно ничего подобного не могли вообразить саддукеи, которые не верили ни в ангелов, ни в духов. Им и в голову не могло прийти, что узников освободит, по их мнению, несуществующий ангел. Такова божественная ирония. Да, враги христианства не считаются с тем, что имеет дело не с человеком, а с Богом. В сегодняшней беседе я хотел бы обратить ваше внимание на этого посланного Богом ангела, который пришел освободить апостолов из темницы. Вернее, не столько на самого ангела, как на слова, сказанные им. Им было сказано нечто очень важное, и его слова в такой же степени сегодня относятся к нам, как они относились к апостолам в ту знаменательную ночь. Об ангелах автор послания к евреям пишет: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» мы не раз встречаем ангелов на страницах книги Деяния. О них упоминается, по крайней мере, 6 раз, и в каждом отдельном случае они совершают какое-то особое служение для детей Божьих. В данном случае этот служебный дух открывает темничные двери свидетелям Божьим. Но вы обратили внимание на то, что Господь не велит ангелу проповедовать Евангелие? Он освобождает проповедников из темницы, но сам не проповедует. Как вы думаете, не мог ли ангел Господень сам возвестить все слова жизни, которые он велит возвещать апостолам? Несомненно, он мог бы сказать более красноречиво, чем бывшие рыбаки. Вместо этого он открывает темничные двери и велит узникам идти и, ставши в храме, говорить народу все слова жизни. Сам же он не имеет такого поручения от Бога. Возлюбленные друзья, братья и сестры, подумайте, какое у нас чудное призвание. Оказано ли кому-либо большая честь, чем посланникам Божьим, свидетелям Христовым? Я не могу себе представить более почетного поручения. Как вам кажется, какое дело более ответственно? Управление, скажем, могущественной империей или проповедь благой вести Божьей любви? Дорогие мои, нет в мире высшего призвания, чем указывать погибающему человечеству путь спасения и рассказывать людям, как они могут обрести жизнь вечную. И вот, дорогие мои, Господь поручает это не своим ангелам, а нам, людям. Да, невольно хочется воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Что значит человек, что ты помнишь его?» Или «Сын человеческий, что ты посещаешь его?» Правда, сказано, что немного ты умолил его перед ангелами. Но, дорогие мои, в том, что касается проповеди благой вести, ты увенчал его славою и честью превыше ангелов. И эта честь оказана каждому чаду Божьему. Поверьте мне, что после того, как ангел освободил апостолов и сказал им идти возвещать людям слова жизни, он сам, наверное, хотел бы остаться и делать это. Но это было не его задачей. О, я ничуть не сомневаюсь, что если бы Господь поручил евангелизацию мира своим ангелам, то в одно мгновение небо опустело бы, и в кратчайший срок евангелизация была бы завершена. Но почему Господь остановил свой выбор именно на человеке, чтобы такое немощное и несовершенное существо было его представителем, его свидетелем здесь на земле? Почему это дело не было поручено ангелам? По очень простой причине, дорогие мои. Ведь ангелы не знают любви Божьей, так как ее может знать искупленный грешник. Ангелы не знают радости и помилования и прощения, как ее знает избавленный от рабства греха человек. Ангелы не знают, что значит грех, и поэтому не в состоянии так любить, как грешник, которому отпущены его грехи. Они не могут иметь такого сострадания и сочувствия грешнику, какое есть у человека, освобожденного Господом от власти греха. Только тот, кто пережил благодать Божию, его любовь, милость и прощение, может быть истинным свидетелем Христовым. Да, несмотря на все наши слабости и недостатки, только человек, переживший возрождение, может рассказать другим о Божьей любви. Притом Господь избавил человека слабого и ничтожного, чтобы он был его сотрудником в деле распространения благой вести по той причине, что тогда умножается слава Божия. Воистину, когда подумаешь, какие мы слабые орудия в его руках, и если через наше немощное служение души находят спасение и дети Божии укрепляются в вере, то скажите, чем нам хвалиться? Только Господом нашим Иисусом Христом. Он делает это возможным, и чем немощнее сосуд, тем больше славы Ему, благодарение Господу. Господь устроил все так, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Поэтому, если люди получают благословение через наше служение, то оно целиком зависит от того, который сказал: «Сей я с вами во все дни. Без меня вы ничего не можете делать». Возлюбленные, никогда не забудем, что наше служение будет благословенно и эффективно постольку, поскольку мы будем ничего не значащими орудиями в руках Божьих. Мой дорогой брат и дорогая сестра, не унывай, что сам себе ты кажешься маленьким, незначительным Давидом, меньшим из братьев твоих. Если твоя сумка наполнена гладкими камнями Слова Божьего, и сердце твое исполнено верой и любовью Иисуса, то Господь с тобой, и ты можешь смело идти вперед с благой вестью прямо в лагерь врага во имя Господа Саваофа. И Господь через тебя поразит Голиафа. Поэтому, братья, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, проповедуйте слово вовремя и не вовремя. Проповедуйте со всякой смелостью, дерзновением и божественным энтузиазмом. К этому великому делу призвал нас Господь. Каким бы я ни был немощным, мое дело проповедовать любовь Божию и результаты оставить с Господом. Но прошу отметить, что ангел, которому самому не велено было проповедовать, дает точное наставление, как нам следует это делать. Не впервые ангел велит передать людям весть Божию. Помните, как в день воскресения ангел явился женщинам и сказал: «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес». Он сам не пошел. Он велел женщинам сказать это. Каждое слово, сказанное ангелом-апостолом, имеет величайшее значение. Слушайте, что ангел сказал апостолам после того, как он вывел их из тюрьмы, открыв им двери. Что он сказал? «Скройтесь, сейчас не время проповедовать. Передохните, пока все утихнет и враг успокоится. Не следует его раздражать». Нет, в тысячу раз нет. Ничего подобного ангел не сказал им. Он освободил их ночью и сразу же велит им идти на утреннее собрание и там говорить: «Идите и ставшие в храме, говорите народу все сии слова жизни». Иными словами, не задерживайтесь, это срочное дело, идите сейчас же, спешите в храм и там скажите народу все слова жизни. Думаю, что они первыми пришли на это утреннее богослужение. В этом повелении «спешить и не медлить» я вижу большую мудрость. Во время опасности и оппозиции легко прийти к выводу, что, мол, мы заслужили отдых, нам необходима передышка. Однако, останавливаясь, мы попадаем в опасность. Мы даем врагу возможность ослабить наши руки и навести на нас страх. В подобном искушении нам следует ответить коварному врагу словами Неемии. Помните, что он сказал? «Я занят большим делом, не могу сойти». Да, враг пошлет своих агентов с разными предложениями, которые могут стать искушением для нас. «Пощади себя», — говорит один. «Ты заслужил отдых, остановись», — предлагает второй. «Поспешишь, людей насмешишь», — мудрствует третий. Наш ответ на все его лукавые и лживые советы: мы заняты большим делом и не можем оставить его, поручение царское требует поспешности. Но мы не только заняты большим делом, прошу отметить, что это наше единое дело. Что именно? Проповедовать все сии слова жизни. И это относится к каждому из нас. По всей вероятности, апостолам хотелось бы хотя бы что-нибудь узнать об этом служебном духе, который пришел их избавить. Ведь это была их первая встреча с ангелом. Такого чуда они еще не переживали. Как интересно было бы проникнуть в эту тайну, узнать, как произошло это чудо, как ангел открыл двери, и притом без ключа и без единого звука, так что даже стражи не проснулись. Да, тайна сия велика, и здесь предоставляется возможность ее узнать. Нужно задержать ангела, и он расскажет, какое значение имеет все это происшедшее. Нет, не для этого был послан ангел. Дорогие мои, оставим эти тайны. Придет день, и Господь их раскроет. А пока мы должны помнить, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам. Не будем отвлекаться, как некоторые это делают, задавая вопросы, на которые Бог не дал нам ясного ответа. Наша задача ясна. Идите и говорите народу все сии слова жизни. Яснее быть не может. Разве нам недостаточно поручения проповедовать то, что Господь открыл нам в Слове Своем? Зачем нам увлекаться тайнами, которые Бог не благоволил нам открыть? Но ангел не только велит им идти без задержки и без замедления, но указывает, кому и куда им идти с этими словами жизни. «Идите и, ставши во храме, говорите народу». Сперва ангел сказал, куда им идти и проповедовать. «Ставши во храме, говорите». Но вы скажете, ясно, что в храме. А где же иначе? Да, это так. Но ведь здесь, во храме, как раз имели свои собрания саддукеи. Самые ярые противники молодой церкви. Это было опасное место, ведь здесь власти наложили на них руки и бросили их в темницу. И ангел снова посылает их туда же. Притом храм был местом стечения народа. «Идите туда, где собираются люди, там, где вас могут услышать много людей, там говорите сии слова жизни». Как врагу хотелось бы, чтобы мы скрывались где-нибудь, в каком-нибудь отдаленном уголке. Но Господь велит нам идти туда, где есть люди. Дальше ангел велит им говорить народу. Дорогие мои друзья, никогда не забудем, что весть, которую Господь поручил нам возвещать, всемирна. Идите по всему миру и проповедуйте. Библия не делает различия между национальностями или различия по социальному признаку. Нет, идите и говорите народу, проповедуйте массам. Благая весть для всех людей по всему лицу земли. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, говорит Слово Божие, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Братья, время коротко, поэтому не будем ленивыми. Господь хочет, чтобы мы были мудрыми, дорожили временем, потому что дни лукавые. Поручение царское требует поспешности, говорит Слово Божие. Великое поручение дал нам Господь. Он возложил на нас огромную ответственность. Это высшее призвание проповедовать все слова жизни. Поэтому с Божьей помощью, дорогие мои, исполним наше служение со всякой смелостью и ревностью, зная, что Он с нами до скончания века. Но ангел не только передает апостолам поручение идти проповедовать, и не только указывает, где и кому проповедовать, но он также сказал, что следует проповедовать. Все сии слова жизни. Может быть, учитывая все недавние неприятности, следовало бы немножко хотя бы смягчить наши проповеди, выпустить те истины и выражения, которые особенно раздражают врага. Зачем способствовать антагонизму и вражде? Пусть враг смирится, успокоится, потом мы вновь будем проповедовать всю волю Божию. Нет, идите и ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни. Можем ли мы сказать вместе с апостолом Павлом, посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью? И в чем же заключаются сии слова жизни? В 42 стихе, в конце этой 5 главы книги Деяний, мы читаем такие слова. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Да, вся благая весть выражена в этом дивном имени Иисуса Христа. Его они проповедовали. Но ангел ведь сказал сии слова жизни. Мы видим здесь множественное число. Дорогие мои, это те замечательные слова, которые связаны с чудным именем, личностью и делом нашего Спасителя Иисуса Христа. Их ангел велит проповедовать. И все эти слова жизни вы обнаружите в свидетельстве Петра перед Синедрионом. Они являются основой благой вести. Вы заметили их? Для нас они должны быть как 5 гладких камушек в пастушеской сумке отрока Давида. Ими Давид поразил филистимлянина Голиафа, и ими низложим и мы нашего врага. 5 гладких камушек. Это смерть и воскресение Иисуса Христа. Истина о том, что Он наш Господь и Спаситель, а также дар Духа Святого, который Он дал нам. Этими словами жизни апостолы завоевывали души для Иисуса Христа. И, как я уже сказал, вы обнаружите их в свидетельстве апостолов, когда их привели в Синедрион, чтобы еще раз накрепко запретить им говорить об имени Иисуса. Вы найдете эти слова здесь, в 5 главе, в стихах с 30 по 32. Слушайте, как отвечает Петр. Я прочитаю эти стихи. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Здесь все основные истины благой вести, дорогие мои. Великие слова Евангелия, слова жизни. Мой друг, они принадлежат и тебе. Если ты еще не спасен, то вот они, эти слова жизни, которые тебя спасут. Сегодня они способны тебя спасти. Первое слово – это то, что Христос умер за тебя. Он пришел искупить тебя своей кровью. Без жертвы Иисуса Христа спасение невозможно. Это первое слово тебе, мой дорогой друг, что ты грешник и что Иисус Христос совершил полное и вполне удовлетворяющее искупление, приняв смерть на Голгофе. Да, Иисус, которого они умертвили, повесивший на древо, стал твоим и моим спасителем. Но дальше Петр говорит, что Бог воскресил Иисуса. Воскресением Христос даровал нам полное оправдание и гарантирует и наше воскресение. Третье чудное слово жизни включается в том, что Бог возвысил Сына Своего в начальника и Спасителя. Он вознес Его десницей Своею, этим дав полное и окончательное одобрение всему чудному делу искупления Сына Своего. И четвертое, это четвертый камушек, Он дает нам покаяние и прощение грехов даром. Да, спасти тебя может только Бог. Он, благодаря заслугам Сына Своего, дает и покаяние, и прощение грехов. Никогда не забудем этого великого слова Евангелия, благой вести, что спасение невозможно заслужить, оно дается даром. Это дар Божьей любви. И пятое слово – это чудный факт, что Бог дарует нам Святого Духа. Да, каждое искупленное чадо Божие становится храмом Духа Святого. О, какая это дивная благодать, дорогие друзья! Все это, мой друг, принадлежит тебе. Все это соделал Господь для тебя, ради твоего спасения. Ты должен принять эти слова жизни верой и будешь иметь жизнь вечную. Возлюбленные, мы проповедуем вам не мертвую букву закона, но слова жизни. И если кто примет их, будет спасен. Верьте словам сим и будете жить. Идите, дорогие друзья, скажите другим, что и им принадлежит этот чудный дар спасения во Христе Иисусе. К этому, братья и сестры, мы призваны. Дал бы Господь, чтобы все мы были верны нашему призванию.